волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я не уверен, что бывает летняя поэзия, но если такая и существует, то ею должны считаться пронизанные солнцем и морем стихи карибского классика Дерека Уолкота, чьи лучшие произведения недавно удостоились канонизации, издания в одной из самых престижных книжных серий Америки. Воспользовавшись этим обстоятельством, я предложил поэту «Американского часа» Владимиру Гадельсману обсудить творческий путь коллеги. Прошу вас, Владимир.
Итак, Дерек Уолкотт, 77-летний выдающийся поэт, родившийся в Вест-Индии на острове Сент-Люсия, пишущий в основном по-английски, живущий по большей части в Нью-Йорке, лауреат Нобелевской премии 1992 года. Это хороший повод поговорить о поэте и его стихах.
Тем более, что русскому читателю это имя знакомо. Уолкотту посвящено эссе Бродского «Шум прибоя». Кроме того, есть и переводы стихов Уолкотта на русский.
О, да-да-да. Есть переводы Андрея Сергеева, Аллы Шараповой, Григория Кружкова, многих других. Бродского Уолкотт называл одним из своих лучших друзей. Очень его любил.
К тому же их объединяло изгнание.
Да, но главным образом любовь к поэзии, сходное понимание стихов и отношение к делу. Что же касается изгнания, то Уолкотт все-таки всегда мог вернуться, увидеть маму, милые сердцу края. Кроме того, английский всегда был его родным языком, хотя иногда он и пишет на диалекте креолов. В общем, с настоящим изгнанием Бродского не сравнить. Но есть некоторая существенная, конечно, схожесть, которая отразилась в их творчестве.
Да, Бродский пишет, цитируя поэта, что он родился в краях, где заходит устав от империи солнца.
Совершенно верно. Это словно бы строка из самого Бродского, правда? Что происходит, когда поэт выброшен за пределы развалившейся империи? Забавно, но поэт ведет себя как конквистадор, подхватывая на территориях, которые завоевывает, новые поэтические формы, возлюбленных, местные проклятия и болезни. Ну разве был бы Байрон Байроном без Италии и Греции? Кем бы стали Эллиот и Паунд без враждебности Лондона? Можно ли вообразить Харта Крейна без Карибского моря, а Элизабет Бишоп без Рио-де-Жанейро? Дерек Уолкотт пересек множество границ. Читать его стихи все равно, что листать грандиозный Бедекер. Для мальчика с острова Сент-Люсия ритмы и интонации английской поэзии были паспортом в литературу. Но они были и тяжкой ношей. Язык колонизаторов был не тем, который он слышал у себя дома. «Как совершить выбор, — писал Уолкотт, — между этой Африкой и английским языком, который я так люблю? Предать и то, и другое, или вернуть миру то, что они мне дали?»
Интересно, Володя, что перед схожим выбором ведь стоял Джойс.
Да.
Он сперва хотел, надеясь, прославить свою родину, отомстить колонизаторам, сочинять на гэльском языке, на языке Ирландии. Но потом выбрал английский, чтобы заставить англичан говорить по-дублински, в чем он и преуспел. Мне кажется, Уолкотт лишен такой мегаломании. Во всяком случае, его «Избранное» начинается со стихов, подтрунивающих над самоуверенностью юности, мягко и иронично высмеивающих самого себя.
Да, и связано это с тем, что его юношеские работы написаны на языке, чрезвычайно амбициозным. Если все говорят, ну, скажем, на каком-то серебряном языке, то его язык должен быть обязательно платиновым. Вероятно, то был комплекс региональности, о которой упоминал и Бродский в статье об Уолкотте. Но Бродский говорил как раз о том, что Уолкотт ничуть не региональный поэт, а гений, которого белая раса с небелой завистью пытается записать в таковые.
Стоит напомнить, что эта статья Бродского написана задолго до Нобелевской премии Уолкотта.
Так или иначе, но Уолкотт всегда был мощным мастером фразы. Он впитал английский язык империи, который писал так. «На руинах великого дома, чьи мотыльковые девушки стали дымком свечи, теперь остались лишь драконьи коготки, ящериц, да разинутые ржавые рты поверженных ворот в рай». Ну, в общем, это такой подстрочный перевод. Немного вычурно все это. Это, конечно, вычурность была. Амбициозность талантливого юноши обычно явление. Как кто-то сказал, для беглеца, живущего в изгнании, язык — это ежедневная форма измены. Уолкотт же всегда оставался двуязычным двоеверцем. Его бабка из рабов, его дед белый. В этом причина того, о чем мы только что говорили. Принадлежа двум расам и двум мирам, он подвержен гордыне или жалости к себе в ранних вещах. Есть там и поверхностность, и нарциссизм, но это не умаляет его великолепного таланта. Вот в чем дело. Он стал самым поразительным поэтом-маринистом со времен Кольриджа. Между ними, может быть, между Кольриджем и Уолкоттом только несколько строк из «Бесплодной земли» Эллиота найдется. Соперничает он со старыми поэтами в этом чувстве необычайности. Вот опять подстрочник. «Я видел мужей с ржавыми бойницами глаз, солнце пронизывало насквозь их тела, просвеченные, подобно листьям дерева, до самых костей, и кости были вроде прожилок листьев, бригантины и фрегаты несло течение, и на капитанских мостиках стояли великие адмиралы, родные Нельсон де Грасс». Это не просто повторение или приукрашивание сказания о старом мореходе Колериджа. Поздние поэты учатся ремеслу на примере старых мастеров, это естественно, но ведь они должны привнести что-то свое, оригинальное, сопротивляющееся тому, что усвоено. Зрелый поэт больше не борется с языком, но укрощает его тем, что сам ему подчиняется. И так это происходит у Дерека Уолкота.
Бродский хвалил Уолкота за то, что тот в наши дни взялся за эпос. Когда Бродскому сказали, что эпос теперь не пишет, он закричал: «И зря!». И все же критики иногда упрекают Уолкота в многословности, имея в виду, конечно, его огромную поэму «Омерос».
Что касается поэмы «Омерос», то да, это настоящий эпос. Это Гомер, перенесенный на Карибские острова. Борьба двух рыбаков, Ахилла и Гектора, за женщину по имени Елена. Страшно представить, это 8000 строк гекзаметра. Конечно, нетрудно обвинить в многословности, но ведь, Саша, волны догоняют друг друга и не могут догнать. И это море. И если человек слагает стихи, а в его жилах морская стихия, то это совершенно неудивительно, это нормально. Я думаю, что в заключении все-таки стоит сказать о необыкновенной насыщенности и выразительности лучших стихов Уолкота, об их пропитанности солнцем и морем, об их пластическом равенстве тому, о чем они говорят. Доказательство сказанного я прочту один из лучших, на мой взгляд, переводов, который сделал Григорий Стариковский, наш нью-йоркский, точнее, нью-джерсийский, замечательный поэт и переводчик. «Вот первая притча, библейские козни стрекоз, сквозящих сквозь космы бамбуковых зарослей после дождя. Он лил без конца, он прошел саранчой и привнес величие в сюжет, посему начинаем, плодя громадных крылатых чудовищ с начальной строки. Конь топчет кагал комариный, висит аромат навоза, и даже не высохший пахнет травой. Я вижу из дома, как горы под паром стоят. Есть в этом сюжете симметрии дань. О, позволь мне жить без поступков, с сюжетом покончить навек. Пристрастно стрекозы кружат, и эпитетов рой из недр словаря извлечен, из пчелиного ила рассудка тускнеет от времени и тяготится игрой своих суесловий. Их только на дождь и хватило. Они прилетают на смену дождю, и тогда в бамбуковой роще схлестана каждая прядь, тлетворное воинство, сила пророка, всегда готовая к дню саранчи. Кто призвал эту рать, узнать невозможно. И грозная стая гудит, несет отголоски далеких скорбей и весомо вещает о боли первейших несмытых обид. Не явь и не сон с ледяными глазами дракона».
На волнах